Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». Сегодня мы приступим ко второму, основному разделу этой книги. Вы помните, что в книге «Деяний» можно выделить три части в соответствии с тем поручением, которое наш Господь дал своим апостолам. Мы находим его слова в 8 стихе 1 главы. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Апостолы должны были свидетельствовать о Господе в Иерусалиме. Об этом нам рассказывают первые 7 глав этой книги. Изучая главы с 8 по 12, мы будем говорить о работе Господа Иисуса Христа через Его апостолов в Иудее и Самарии. И, наконец, последняя часть этой книги повествует о работе Иисуса Христа в различных уголках языческого мира. Как вы помните из нашей прошлой передачи, 7 глава заканчивается весьма необычной сценой. Мы видели двоих молодых людей, которые оказали, пожалуй, самое большое влияние на раннюю церковь. Один из них – Стефан, диакон ранней церкви. Этот молодой человек отдал свою жизнь, став первым христианским мучеником. Другим человеком был молодой фарисей, принимавший участие в убийстве Стефана. Звали этого фарисея Савл из Тарса. Савл руководил убийством Стефана. Однако, когда иудеи закидывали Стефана камнями, произошло нечто странное. И Савл был изумлен, увидев лицо мученика. Мы читали в прошлой главе, что, смотря на небеса, Стефан видел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Савл тоже смотрел на небо, но при этом ничего не видел. Однако я не сомневаюсь, что он всем сердцем хотел увидеть. И позднее его желание исполнилось. Я полагаю, что именно случай со Стефаном подготовил Савла к встрече с Господом Иисусом на дороге в Дамаск. Давайте прочитаем первый стих. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Савл стал главным гонителем церкви. Именно он привел к тому, что церковь была рассеяна по всему миру. Однако, мы должны признать, что фактически Савл оказал церкви большую услугу. До этого все верующие находились в Иерусалиме. И я не думаю, чтобы они двинулись в этот мир, если бы Савл из Тарса не начал гонение на церковь. Иудея и Самария были следующими территориями, куда Господь повелел двигаться своим последователям. Город Иерусалим располагался в самом центре Иудеи, а Самария лежала дальше, к северу. Далее прочтем второй стих. «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». Я бы хотел сделать несколько комментариев по поводу погребения христиан. Часто в наши дни верующие задают вопрос, допустимо ли кремировать усопших. Надо признать, что в Библии ничего не сказано по этому поводу. Нет сомнений, что человек не потеряет своего спасения, даже если будет сожжен после смерти. Однако нужно понимать, что погребение верующего напоминает посев зерна в землю. Умирая, тело христианина отправляется на покой в землю, ожидая своего воскресения, подобно тому, как постоялец в гостинице снимает номер на ночь. Никто не станет сжигать зерно перед тем, как посадить его в землю. И уж, конечно, никому не придет в голову сжечь человека перед тем, как поселить его в гостиницу. Закапывая, подобно семени, тело усопшего в землю, христиане дают своего рода свидетельство. свидетельство веры в будущее воскресение. Несомненно, тело Стефана было ужасно изуродовано. Верующие забрали его останки и с уважением погребли их. Душа Стефана поднялась ко Христу, который ожидал его на небесах, а его тело осталось лежать в могиле, ожидая своего воскресения. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, в стихах с 42 по 44, Павел пишет: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. И я однозначно вижу здесь, что кремация никак не иллюстрирует этот принцип. Мне кажется, что здесь апостол описывает погребение, подобающее истинному христианину. Те люди, которые отстаивают идею кремации, выдвигают доводы, что у нас слишком мало земли, чтобы расходовать ее на места для могил. Но наша планета, друзья мои, хранит в своих недрах останки людей, которые умирали на протяжении всех прошедших тысячелетий. Поэтому нет сомнений, что места еще вполне достаточно. Итак, молодой фарисей Савл был исполнен рвения. Позднее он сам напишет о себе такие строки в послании к Филиппийцам в 3 главе в 6 стихе: «По ревности гонитель Церкви Божьей». Давайте теперь прочтем 3 и 4 стихи. «А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Здесь нам говорится о последствиях гонения. По сути дела, преследования не только не помешали церкви, а наоборот, способствовали ее росту. Позднее Павел сам столкнется с подобным парадоксом, оказавшись в заключении в Риме. И он напишет в 12 стихе 1 главы послания к Филиппийцам: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Я верю, друзья мои, что ничто не может повредить церкви извне». Истинный ущерб церкви можно нанести лишь изнутри, как мы с вами увидим в этой главе. Далее нам рассказывается о втором диаконе ранней церкви, которого Бог использовал удивительным образом. Господь Иисус сказал, что его ученики должны будут стать его свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии. И вот теперь слово о Христе дошло до Самарии, стихи 5 и 6. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». Мы знаем, что погибший Стефан обладал дарами-знамениями, присутствовавшими в ранней церкви. И здесь мы читаем, что Филипп владел теми же дарами. Однако не следует думать, что все верующие в первом веке имели подобные дары. Дарами были наделены лишь те, кто занимал ведущие позиции в церкви, то есть те, кто нес слово Бога в этот мир. Однако впоследствии дары знамения перестали существовать. Они исчезли, когда не стало апостолов. К тому времени, как канон Писания был завершен и принят, основным признаком, указывающим на истинного служителя Евангелия, было правильное учение, а не умение творить чудеса. Читаем 7 и 8 стихи. «Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Итак, Евангелие дошло до Самарии. Филипп был хорошо принят жителями Самарии, и мы читаем, что благая весть давала этим людям великую радость. Однако сейчас мы увидим, что в связи с быстрым ростом церкви в ее ряды стали проникать люди, которые вовсе не являлись верующими. Эти люди говорили о своей вере, но на самом деле они оставались неверующими. И здесь мы читаем об одном таком человеке. 9 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Сказано, что этот Симон выдавал себя за кого-то великого. То же самое мы нередко видим и сегодня. Например, если человек утверждает, что он обладает даром исцеления, это сразу выделяет его среди других. Конечно, вы можете сказать, что если человек дает исцеление другим, это не мешает ему самому сохранять смирение. Однако трудно представить себе, чтобы смирение проявлялось в служении человека, который якобы исцеляет других. Ведь этот «целитель» в кавычках сам подразумевает при этом, что только он один обладает подобным даром. Это и называется «выдавать себя за кого-то великого», чем и занимался Симон Волхв. Читаем 10 и 11 стихи. «Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями». Эти люди относились к Симону так, словно он сам был Богом. И подобно этим самаритянам, многие люди в наши дни словно околдованы, находясь под чужим влиянием. Поэтому, друзья мои, не поддавайтесь чьим-либо чарам. Даже если кто-то несет слово Бога, не смотрите на самого человека. Внимайте лишь Божьему слову и обязательно проверяйте, правильно ли этот человек представляет Писание. То есть смотрите только на Бога. Когда мы обращаем наши взоры на человека, мы сразу же отводим взгляд от Господа Иисуса Христа. И именно это и произошло сейчас в Самарии. Стихи 12 и 13. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Филипп проповедовал Евангелие в Самарии. И многие люди уверовали. Симон тоже познакомился с Филиппом и, по всей видимости, заявил о своей вере. Я полагаю, что Симон был первым, но, к сожалению, далеко не последним религиозным мошенником в истории церкви. Вокруг него происходило великое религиозное пробуждение, и он посчитал нужным причислить и себя к этой вере. Сказано, что Симон уверовал, принял крещение и даже стал другом Филиппа. Мы могли бы подумать, что этот человек был истинным Божьим сыном. Однако это не так. У него не было подлинного обращения. И мы с вами увидим далее, что были и другие люди, которые словами заявляли о своей вере, но рождены свыше не были. У них было знание в голове, но они не были спасены. Несмотря на то, что эти люди были крещены водой, они не приняли крещение Духа Святого, присоединяющего человека к Церкви Иисуса Христа. И в наши дни мы найдем немало таких людей. Я получаю много писем от моих радиослушателей, которые признаются, что с тех самых пор, как они стали изучать Библию посредством наших радиопрограмм, они начали по-новому смотреть на свою собственную веру. И многие из них пришли к осознанию того, что они просто копировали кого-то в своей жизни, а сами же не были истинно обращены. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Друзья мои, очень полезно задумываться о самом себе, проверяя свою веру. Этот Симон имел все внешние признаки христианина. Своими устами он говорил, что верует в Иисуса, и поэтому Филипп крестил его. Но эта вера не была подлинной. Читаем стихи с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаритяне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо он еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Когда апостолы услышали, что в Самарии силою Святого Духа творятся великие дела, они послали туда Петра и Иоанна, чтобы удостовериться в происходящем. Однако, придя туда, апостолы нашли там большое число верующих, которые еще не были рождены свыше. То есть эти люди не были крещены Духом Святым в тело Церкви. Они не были спасены, они лишь прошли через все положенные внешние церемонии. Поэтому помните, друзья мои, что водное крещение или какой-то иной религиозный обряд не смогут сделать вас христианином». Читаем 17 стих. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго». Вполне возможно, что Филипп не рассказал жителям Самарии всех истин Евангелия. А может быть, эти люди сами не приняли сказанного. В любом случае, после появления апостолов, многие жители Самарии стали настоящими христианами, уверовав в Евангелие Господа Иисуса Христа. И тогда Святой Дух Божий вошел в них. Я думаю, что все это необходимо воспринимать в историческом контексте. Апостолам было дано поручение открывать для Евангелия новые территории. В день Пятидесятницы благая весть была дана Иерусалиму. Петр и Иоанн должны были принести евангельское послание в Самарию и Иудею. А Павлу предстояло стать апостолом у язычников. Иисус дал им это поручение, и здесь мы видим, как оно воплощается в жизнь. Читаем далее 18 и 19 стихи. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: „Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго“». Симон желал заплатить за Божий дар. Почему? Да потому, что он видел в религии лишь средство для наживы, и он хотел воспользоваться этой религией в своих целях. Внешние гонения не помешали церкви, они рассеяли верующих и на самом деле лишь способствовали распространению Евангелия. Единственное, что на самом деле пагубно влияет на церковь, это люди, которые заявляют о своей вере, тогда как на самом деле верующими не являются. Всегда самый большой вред наносится церкви изнутри. Собственно, именно это и случилось с Господом Иисусом Христом. Предательство Спасителя произошло изнутри. Он был предан одним из своих учеников. А собственный народ Иисуса отдал его в руки римской власти, которая и распяла его. Точно так же и в наши дни в рядах церкви есть люди, которые продолжают предавать Господа. Это как знаменитый Троянский конь. Вы наверняка знаете эту историю. Город Троя был неприступен и непоколебим, пока внутрь него не внесли деревянного коня. Так же и сатана. он начал свою деятельность с гонений на церковь, стараясь победить ее извне. Однако вскоре он убедился, что это не только не приносит желаемых результатов, а наоборот, способствует распространению Евангелия. И тогда он решил изменить тактику, начав свою работу изнутри. Именно таким образом он может проникнуть внутрь и действительно нанести максимальный ущерб. Я уверяю вас, друзья мои, что в наши дни немало пасторов смогут подтвердить для вас эту истину. Читаем далее 20 и 21 стихи. «Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Именно по этим словам мы узнаем, что этот человек не был возрожден. Апостол Петр сам сказал, что сердце Симона не было чисто перед Богом. Он не был спасен. Его самым большим интересом в жизни были деньги. Они являлись для Симона Волхва самым главным. Я читаю 22 и 23 стихи. «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Трудно выразить эту мысль более сурово, чем это сделал апостол Петр. Далее 24 стих. «Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Обратите внимание, что Симон не просит о спасении. Он даже не просил апостолов помолиться о его спасении. Он лишь просил, чтобы ничего из обещанного Петром не произошло с ним. Это единственное, что его интересовало. Кстати сказать, мы с вами не знаем, довелось ли этому человеку когда-либо прийти ко Христу. Далее 25 стих. «Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Евангелие начало свое движение по миру. Все началось в Иерусалиме, где находились апостолы и была основана церковь. Скоро центр христианства переместится в Антиохию. Затем главным центром служения благовестия станет город Эфес. После чего наступит черед Александрии и, наконец, Рима. Я сомневаюсь, что в наши дни мы сможем найти место, которое можно было бы назвать центром христианства. Ибо церковь действительно дошла до краев земли. Я считаю, что самой эффективной движущей силой, которая может донести Евангелие до всех уголков земли, является радио. Ибо посредством этого достижения цивилизации церковь может сделать то, что не было достигнуто за все годы существования христианства. И я рад, что мне удается внести в это служение свою посильную лепту. В нашей следующей передаче мы с вами продолжим изучение 8 главы книги Деяний и поговорим о знаменитом обращении эфиопского евнуха, которое положило начало коптской церкви. А сегодня мы заканчиваем нашу лекцию. До новых встреч! Всего вам доброго!